Текст Махасидха Гракшанатха.
Умри, йог, умри. Ни бытие, ни отсутствие бытия, ни пустота, ни полнота. В это невозможно поверить. И это высшее из органов восприятия.
Это выше.
У
меня выше.
Это ребенок, который сидит на короне.
На короне на голове.
И говорит. Как же его можно назвать по имени? Он смеется, играет, находится в медитации и днем и ночью делится божественным знанием. Он смеется, играет, но ум его не беспокоен. Такой безмятежный человек всегда с Богом. И днем и ночью он растворяет ум вне ума, вне уме, отбрасывает то, во что можно верить, и говорит о том, во что верить нельзя. Он оставляет надежду ради безнадежного. Брахма, Творец, говорит, «Я твой слуга».
Достаточно. Здесь Гракханатха описывает состояние йогина, достигшего освобождения. Это состояние таково, что его нельзя определить как бытие или как отсутствие бытия, как полнота или как пустота, вообще в каких-то концепциях. То, что выше органов восприятия. Вся наша духовная практика должна привести нас к тому, что выше органов восприятия. Если вы правильно, внимательно созерцаете и медитируете, вы выходите за пределы вашего восприятия. Ваша тонкость и ясность сознания такова, что вы преодолеваете схваченность восприятием. До тех пор, пока вы не преодолеете схваченность пятью ворами, вы будете страдать в сансаре. При этом, заметьте, учение не отрицает восприятие. Занять негативную позицию к восприятию – это тоже своего рода сансарная фиксация. Восприятие само по себе неплохо. Оно дает безграничное переживание энергии во Вселенной. Восприятие не есть сансара, и внешние объекты тоже не есть сансара. Сансара есть двойственное восприятие, когда проявляющаяся энергия сковывает, притягивает и заставляет прилепиться ум к объектам. Поэтому первое, что должен делать йогин, всегда превзойти органы восприятия. Он должен искать, пока он не найдет, и он не должен останавливаться, пока он не найдет то, что выше органа восприятия. Если он не ищет, он на ложном пути. А если он искал и оставил, у него не хватило духа, ему требуется ободрение. Другими словами, видеть формы и не видеть их, а видеть то, что за формой. Слышать звуки и не слышать их, а слышать то, что за звуками. Вы должны полностью победить себе тягу к любому виду восприятия, чтобы распознать то, что за пределами восприятия, и таким образом утвердиться в истинном созерцании. Только благодаря восприятию вы можете сказать: это мужчина, это женщина, это красное, это зеленое. Иногда слышишь: о, сегодня просад такой, а нельзя ли вот такой? Если вы пребываете в истинном восприятии, пребываете в недвойственности, это всего лишь ваша игра, игра в развлечение, то можно. А если нет, то я скажу: лучше вообще без просада, но в правильном восприятии. Иначе вот это вот желание приведет тебя в следующую утробу. Вы должны стать полностью бесстрастны к тому, что вы едите, с кем вы общаетесь, какую одежду вы носите, какое служение вы делаете. Говорят ли вам ласковые, добрые слова и возносят ли вас до небес, или вами открыто пренебрегают и оскорбляют? Потому что все это восприятие, это сансара. И пока вы не превзойдете это восприятие, нет надежды на освобождение. И этому восприятию мы должны противопоставить нашу бдительность. Каждую секунду вы должны как бы ловить это восприятие и ум, имеющий цепляние, за руку и говорить: будь бдителен, будь внимателен. Не дай себе повестись на эти мелочи, ведь ты пришел сюда за великой целью. Не дай себе потерять бдительность там из-за вылезшего гнева, гордости, желания там просада, там каких-то совершенно мелких там. Тебе не понравилось, что твою куртку кто-то одел. Такая куртка, ты в ней в миру так ходил хорошо. А здесь сказали отдать. Это ж трагедия вообще. Больше такое не будет. Иногда мы сами не понимаем, в какой абсурд нас ум вводит вообще, в какие смешные ситуации. Но это все игры вот этого восприятия, которое мы не превзошли. Здесь говорится: он смеется, играет, но ум его не обеспокоен. Такой безмятежный человек всегда с Богом. Когда же йогин превзошел восприятие и нашел то одно, что следует сознавать, он смеется, потому что он видит, что больше не к чему прилепляться, нечего искать, не за что цепляться, не к чему стремиться, нечего познавать, нечего отвергать. Просто он переполнен безграничным экстазом существования. Он больше перестает играть во все эти игры, его больше не обмануть. Раньше он был обманут восприятием. Он был им полностью схвачен и просто водился за нос. Даже духовные люди, так называемые духовные люди, часто бывают обмануты восприятием, если они не пробуждены. Они могут делать то или это, проповедовать, создавать большие храмы, писать научные труды, Но если не встретится пробужденный мастер, они будут продолжать быть схвачены восприятием, искренне полагая, что не следуют религиозному пути. Но когда йогин превзошел восприятие, он вошел в унисон со вселенским бытием, он уже часть игры. Он играет так же, как играет Абсолют. Фактически его нет, а Абсолют играет через его тело. И ум его больше не обеспокоен. Он всегда безмятежен. Фактически самый легкий способ проверить уровень йогина – это проверить, насколько он безмятежен. Безмятежность – это всегда можно определить как ровная, легкая ясность, которая никогда не покидает йогина. Она происходит из соединения со Всевышним Источником. Когда ни мысли, ни эмоции, ни внешние обстоятельства вас не введут в заблуждение. Более того, мы не говорим о поверхностной безмятежности. Поверхностная безмятежность может быть достигнута просто сидячей медитацией. Вы успокоили ум, и вы обрели безмятежность. Но что будет, когда вы выходите из медитации, когда вы попадаете в сотни ситуаций? А что будет, когда вы сталкиваетесь с тем, что противоречит вашим внутренним установкам? Куда девается безмятежность? Поэтому истинная безмятежность тогда, когда она ничем не может быть поколеблена. Такой человек всегда с Богом. Это означает, что созерцание проникло в постмедитативный период. Искусство принимать – это означает созерцать, оставаться безмятежным, в любых ситуациях быть гибким и никогда не потерять осознавание. К примеру, у нас была тренировка, когда вам говорят сначала добрые слова, а потом вас ругают. Все знают, что это шоу, игра, упражнение. Но люди испытывают настоящие эмоции. Это поразительно вообще смотреть, как люди испытывают настоящие эмоции от ненастоящей ситуации. Это даже удивительно. Каждый знает, что ситуация смоделирована, что она искусственна, что никто не собирался его ругать или хвалить. Тем не менее, эмоции в самом деле возбуждаются настоящие. Это и есть сансара. Одну матаджи, когда хвалили, она не выдержала, она сказала: «Хватит, хватит». А в чем здесь проблема? Почему именно? Разве это нельзя слушать сотни часов? Если это полностью игровая ситуация, почему ум не может быть беспокойным, не может быть спокойным в таких ситуациях? А другая матушка, когда она практиковала ксюпо, просто разрыдалась. Это удивительно, это все равно, что испугаться своего отражения в зеркале. Был такой известный пандит Ишварачандра Видьясагара в Индии. И он пришел на спектакль по Шримад Бхагаватам. Там был эпизод, где Драупаде на нее нападал злодей, пытался сорвать с нее сари, а Кришна спас ее тем, что она... что ее сари было очень длинным, его невозможно было размотать. Этот злодей хотел ее обесчестить. Таким образом, а Кришна ее спас. И на первом ряду сидел этот Ишварачандра, известный ученый. И он так вошел в спектакль, что когда злодей напал на женщину, он выскочил на сцену и начал бить злодея, спасать женщину. И актер, он взял этот туфель, которым я начал бить его, и сказал: я его сохраню, я вам его дам. Это для меня великая честь, то, что даже такой ученый, как вы, был очарован моим мастерством актера. Об этом будут помнить в нашей семье как о реликвии. Это то же самое. То есть мы настолько очаровываемся восприятием, что мы подобны этому человеку. И этот актер сказал: посмотри, ведь на самом деле это же иллюзия, это же спектакль. А эта женщина на самом деле не женщина. Эта женщина — это наш директор театра, мужчина, переодетый женщина. Я его не собирался раздевать полностью. Даже если его разденут, будет большой конфуз. Вот. И Ишвара Чандра тогда, он немного в себя пришел, понял, какую глупость он сделал. Но на самом деле это то же самое, что с нами творит наше восприятие. Наши мысли, эмоции, видение наше, которое нас полностью схватывает. Далее здесь говорится: и днем, и ночью он растворяет ум в неуме. Наш маленький эгоистичный ум и днем, и ночью, благодаря правильной практике созерцания, растворяется в большом океане сознания. Его называют Всевышний Источник, Абсолют, неконцептуальная осознанность. Не ум, естественное состояние, сахаджия. Однако, когда вы к нему приближаетесь, вы понимаете, что трудно его как-то действительно описать. Он отбрасывает то, во что можно верить. Единственный объект, в который можно истинно верить, это наш глубинный источник. Все остальное же является всего лишь его энергиями. До тех пор, пока мы его не открываем, у нас всегда не истинная вера. Мы всегда сомневаемся. Мы сомневаемся во многих вещах. Но эти сомнения не есть следствие самих вещей. Эти сомнения из-за того, что мы сомневаемся в себе, в своем собственном осознавании. Мы чувствуем, что наше «я» мало, и за ним нет какой-то большой глубины. Тогда мы можем смотреть на других и думать: да как он может быть Буддой? Ведь я так мал, так чувствую себя таким скукоженным, ничтожным. Как он может быть таким? А эти боги, как они могут быть великими? Мы во всем сомневаемся. Мы, в принципе, даже допустить такого не можем. Однако, когда мы открываем исконный источник, все наши сомнения начинают рассеиваться. Мы начинаем думать: я есть безграничный океан. Мы начинаем по-настоящему верить в свое истинное «я». А когда мы начинаем в него верить, и появляется великая приверженность ему, мы начинаем понимать, что те, кого мы видели, они также являются этим безграничным океаном. И, может быть, еще в гораздо более большей степени. Я знаю, к примеру, что если я буду жить рядом с вами, близко общаться, вести себя как обычный человек, пройдет месяц, вы начнете сомневаться, просветленный он или нет, гуру он или, может, просто человек. А если пройдет 3 месяца, ваши сомнения начнут, если вы неосознанны, 50 на 50. А если пройдет 6 месяцев... они полностью могут сбить вашу осознанность, только если вы неопытный монах. Если вы опытный монах, мне не удастся вас одурачить. Как бы я ни пытался, вы всегда будете знать, Да, говори, говори, веди себя. Я знаю, кто ты. Ты меня не проведешь. Но если вы не устояли в созерцании, это можно сделать, вас можно обвести вокруг пальца. Это моя была раньше любимая забава. Но святого невозможно провести. Почему? Потому что он даже в обычных людях видит Бога. Обычные люди могут, конечно, считать себя обычными людьми, но на самом деле нет ничего обычного. Крестьянка из соседней деревни – это великое божество. Если вы в правильном созерцании, вы обнаружите, что за ней стоит вселенская сила. Я однажды ехал с человеком, с шофером из деревни. И он меня вез из Шарьи на УАЗике. Он из соседней деревни, Алешихи. Ну, я подумал, обычный сельский мужичонка. Пока мы ехали, выяснилось, что он учился в академии. Это повысило его престиж в моих глазах. Потом выяснилось, что он художник и учит художников в Москве сам. Член Союза художников. Он еще больше набрал баллов в моих глазах. Потом выяснилось, что он 1,5 года ходил, испытывал мистические опыты и хотел стать священником-монахом. Потом выяснилось, что он большой приверженец учения Дона Хуана. Я уже думал, он так меня еще чуть-чуть провезет, и мы будем с ним обсуждать опыты темного ретрита. То есть, это как снятие покровов, личина. Один уровень снимается с человека, потом второй. Он демонстрирует свою душу, потом вы глубже говорите, он вам демонстрирует следующий слой и так далее. Может быть, пока он бы довез меня, он проявил бы свой истинный облик в форме Дататреи и дал новую передачу. Кто его знает? Вы ничего не можете сказать о другом. Вы можете сказать только настолько, насколько вы можете видеть. Далее говорится, он оставляет надежду ради безнадежного. Все надежды должны быть оставлены ради того, что за пределами надежды. Если у вас есть хоть маленькая надежда вне того, что за пределами надежды, вы будете разочарованы, так и знаете. Любая надежда вне того, что за пределами надежды. Это может быть надежда мирская, оставшаяся, скрытая в кармах. Либо надежда эгоистично-духовная. Но любая такая надежда, она ничто, если она не проистекает из того состояния за пределами надежды. Если она проистекает оттуда, это надежда игровая. От нее ни вреда, ну и ни пользы. Это просто беспричинная, спонтанная игра. Вы от нее можете освободиться так же, как и создать заново. Допустим, иногда я говорю, что я надеюсь, что мы создадим Мурти Гаракханатха. Или построим, наконец, библиотеку. Но эта надежда уже надежда из разряда спектакля. Если эта надежда исчезнет, ничто даже не шелохнется в душе. Поскольку эта надежда — это просто игра естественного состояния, которая отпущена в соответствии с обстоятельствами. В истинном же состоянии йогин живет без всякой надежды. Он не надеется ни на что, кроме на то состояние, в котором нет никаких надежд. Эго питается надеждой. Но если вы хотите открыть состояние за пределами эго, вы учитесь отбрасывать надежды, опустошать себя. Как это ни парадоксально, вы обнаруживаете источник всех надежд или единственную вещь, на которую можно надеяться. Когда вы привыкаете опустошать себя, вы живете день и ночь в истинном, правильном созерцании. Тогда Брахма, Творец, говорит: «Я твой слуга». Тогда даже божества не смогут отличить вас от Абсолюта и выражают вам почтение и уважение. Потому что только когда ваша ложная надежда ушла, вы можете быть единым с Абсолютом. Нелегко оставить надежду. Очень нелегко. Но когда вам покажется, что вы оставили надежду, вы увидите, что появляются новые виды карм, которые снова пытаются в вас пробудить очередную надежду. Это не означает впасть в пессимизм, в какое-то полностью безразличное состояние. Напротив, отбросить надежду — это означает теперь, что все надежды ваши. Не какая-то одна маленькая, а абсолютно все. Но теперь вы ни к одной не привязаны, потому что вы знаете полностью их источник. Это означает, что теперь вы свою судьбу и свое счастье, просветление не связываете с чем-либо конкретным, материальным. Если вы практикуете годы, и у вас есть надежда: вот поеду в Индию, здорово. Или закончу 12-летнюю практику, стану мастером, буду учить многих. Это все надежда из разряда иллюзии. Либо у вас есть тонкая надежда: обрету ситхи, буду сильно практиковать, обязательно буду левитировать. В тонком теле буду посещать разные локи. Как гневный могучий Херука буду усмирять демонов и духов, связывать их обетами, служить дхарме. Если вы воображаете что-либо и возникает привязанность вашего «я», все это надежда. Другая ее сторона — страх. А что будет, если потеряю? А если не достигну? А если этого не успею? Вот это и есть сансара. Значит, вы не можете принять ситуацию уже, где этого нет. А раз вы не можете принять ситуацию, значит, нет осознанности. Значит, потеря естественного состояния. только когда вы оставили надежду ради того, что за пределами надежды. Вы в самом деле обретаете свободу, и как это ни парадоксально, все то, на что вы надеялись, исполняется. Причем в таком лучшем виде, как вы даже не мечтали, исполняется в пятикратном, в семикратном, в тысячекратном размере. Но больше нет вашего цепляния. Это подобно тому, как бедняк мечтал вкусно поесть и внезапно стал владельцем миллионного состояния. Разумеется, если ты владелец такого состояния, твои надежды вкусно есть исполнятся сколько угодно. Об этом нет даже речи. Когда мы отказываемся от мелких надежд ради того, что за пределами надежды, это подобно тому, как бедняк отказывается от сиюминутной выгоды вкусно поесть ради миллионного состояния.
То, что течет вниз, он направляет вверх. Йог сжигает свое сексуальное желание. Он высвобождает свои объятия, сотрясает иллюзии. Вишну, который поддерживает Вселенную, омывает его стопы. Умри, йог, умри. Умри, ибо смерть сладка. Умри той смертью, которой умер Гаракха и прозрел.
Когда Гарак говорит здесь «умри, йог, умри», он говорит о смерти эго, малых надежд. В относительном смысле хорошо монахам выполнять практики долголетия в качестве служения. Но здесь Гарак призывает умереть эго, то есть умереть ложному восприятию, цеплянию. Той смертью, которой сам Гаракх умер. Истинный святой, он подобен пустоте, подобен пустому дому, его сердце пусто. В том смысле, что нет больше точки фиксации, за которую бы держалось его «я». Нет основы, где накапливается новая карма, идет только отработка старой кармы, которая осталась, прарабдхи. Новая карма не накапливается, поскольку отпечатки в уме не создаются. Гаракшанат говорит, то, что течет вниз, он направляет вверх. Йог сжигает свое сексуальное желание. В основе сексуального желания лежит энергия, прана. Обычно она всегда течет вниз в форме апаны. Если она течет вниз, то человек порождает детей. Если йогин ее направляет вверх, он рождает Будду в себе. С точки зрения энергии, практика заключается в том, чтобы направить ту энергию, которая течет вниз, направить ее вверх. Если вы знаете, что такое мула-бандха, цандали, кувшинное дыхание, ваша энергия через некоторое время начинает течь вверх. Вы чувствуете это как чистые каналы, как внутреннюю силу, которая наполняет вас, как не было прежде, как свободу от желаний, как уменьшение привязанности к еде, сна. Вы чувствуете это как радость и легкость медитации, как легкость тела, как состояние тела, которое никогда не устает. Есть два фактора для того, чтобы направить энергию, текущую вверх, вниз, направить ее вверх. Первый – управление праной. Где бы мы ни были и чем бы ни занимались, мы должны заботиться об управлении энергией. Чистые каналы, циркуляция чистой энергии – это все равно, что содержать себя в чистоте. Йогин не может себе позволить иметь нечистые каналы. Он не может позволить себе иметь опущенную прану, терять энергию. Уважающий себя йогин, если у него нет препятствий, всегда контролирует свою прану. На это уходят годы. Однако, когда победа достигнута, вы не можете уже ее потерять. Второй аспект – это созерцание, сознание. Даже если вы контролируете прану, но у вас нет созерцания, вы подобны мешку, который наполняет воздухом и затем сдувается. Если нет медитативного сознания, накопленная прана теряется, поскольку она искусственна, она еще не идет из истинного источника. Она теряется, исходя из восприятия. Если же ваше созерцание глубоко, даже не выполняя техники, вы будете накапливать прану. Гаракшанат говорит, он высвобождает свои объятия, сотрясает иллюзии. Высвободить объятия на языке, на сумеречном языке тантры, означает распахнуть ум. То, за что ты держался, к чему ты был привязан, теперь ты высвобождаешь эти объятия. Распахнутый ум отличается от сжатого ума, как небо и земля. Распахнутый ум означает, вы всегда в контакте с источником. Означает, что теперь для вас нет людей конкретных, которые вам нравятся и не нравятся, к которым вы привязаны. Нет занятий конкретных, которые вы отвергаете или принимаете. Нет понятий, нет концепций, которые вы им следуете или которые, наоборот, отвергаете. Больше нет ничего такого, что могло бы связывать ваш ум, даже на атом. Вместо этого ваш ум распахнут, то есть вы освобождаете свои объятия. Когда вы освобождаете свои объятия, вы сотрясаете собственные иллюзии. Вы видите, как много было внутри вас иллюзий. Не то, что много было иллюзий, а все было иллюзией. Все, что кроме этого распахнутого ума, было иллюзией. И, соответственно, все суждения тоже были иллюзией. Все суждения, все оценки, все ваши мнения – это было просто сном спящего человека. Иногда я общаюсь с учениками и слышу их мнение, то это, ну, делаю вид, словно я их разделяю. Но в качестве игры это можно допустить. С точки зрения абсолютного видения, разумеется, нет. Все зависит от того, насколько вы осознаны. В древности когда-то был один учитель, другой ученик служил ему. Но ученик всегда был такой Учитель был медитатор. Он был йог до мозга костей. Он ничего, кроме истины, не слышал. А ученик был ученым, талантливым, изысканным. И он разбирался во многих мирских делах. Учитель в мирских делах не очень разбирался. И у ученика всегда было такое ехидство или тонкое ощущение превосходства. Он любил посмотреть, как он превосходит учителя и в том, и в этом. То, что учитель его превосходил в чем-то более глубинном, он не мог этого понять, в принципе. Но он замечал, ему это было приятно, он так хихикал в душе. Думал, может, учитель и великий йог, но вот это он не знает точно. Вот это я точно лучше его знаю. Учитель видел это, ну так, не обращал внимания до поры до времени. И потом однажды учитель принимал просад, и на столе остались крошки. Ученик начал убирать и так сказал: «Вот после вашего просада всегда столько крошек, а вот если человек имеет ведическое воспитание, он не должен это оставлять. Он всегда образец аккуратности». Учитель взял тогда, перевернул стол, разбил чашки, разбросал просад. Все, что можно, перевернул и сказал: «Ты просто узко судишь, относительно чего аккуратность. Ты видишь, у меня просто более широкие понятия. Я мог бы делать это каждый день, но из сострадания к тебе я оставляю всего лишь крошки. Я очень аккуратен. Твои понятия об аккуратности, твой диапазон аккуратности просто человеческий, а мой диапазон, он простирается. А если бы своими ситхами я затопил эту землю, вызвал ураган бы, вырвал с корнями деревья, разрушил половину города, моя неаккуратность принесла бы еще больше проблем. Но я этого не делаю из сострадания. Пойми, что все мои действия – это просто игра. Игра из сострадания». Игра в ваши человеческие игры. Но это не значит, что я разделяю твои оценки. Тогда ученик впервые задумался, насколько же его оценки и суждения поверхностны, что ум ситха не имеет границ. Все его оценки могут быть сметены просто другим видением. Что его понятие нормы и мерки просто неприменимо. Это другое, более глобальное сознание, которое может играть как угодно, но и сострадание играет определенным образом. Это и есть сотрясание иллюзий. Говорится, Вишну, который поддерживает Вселенную, омывает его стопы. Когда йогин слился с Абсолютом, нет больше того, что является внешним. Тогда боги – это его собственная энергия. Иногда святой, общаясь с учениками, сознательно скрывает себя, свою бхаву. Почему? Потому что он не хочет подавлять учеников. Он знает, если бы он проявлял себя постоянно, непрерывно, поскольку у него нет забывания и отвлечения, он будет проявлять себя непрерывно, то его ученики будут смущены и лишены свободы воли. У них не будет пробуждаться их собственная атма-шакти. А для обучения это минус, поскольку цель учителя – это пробудить собственную атма-шакти ученика, а не подавить его своим видением. Поэтому всегда святой он скрывает свою собственную атма-шакти и проявляет ее как бы дозированно. Это и есть практика игры. Он ее проявляет настолько, чтобы немного пробудить атма-шакти ученика и дать ему свободу выражение этой атмашакти. Однако это ученика может вводить в заблуждение, поскольку ученик не настолько бдителен и осознающий непрерывно. Это означает, что ученик сам непрерывно должен упражняться в бдительности и созерцании. Он не должен ждать, что гуру будет постоянно ему делать прямое введение. Иначе он утратит собственный потенциал. Oh.